Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Деяния апостолов. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, мы продолжаем изучение книги Деяний, 20 глава. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Мне не нужно было ни вашего серебра, ни вашего золота. Вот этими руками я работал, я сам обеспечивал свои нужды. Я пришел сюда, чтобы кормить вас и служить вам». Он говорит им это, потому что все эти лжепророки всегда будут стараться обобрать овец. Они всегда будут стараться каким-то особым способом вытрясти из верующих побольше денег. Они всегда будут больше говорить о том, что вы даете Богу, чем о том, что Бог уже дал вам. Берегитесь тех, кто постоянно говорит о том, что вы должны давать Богу. Ведь весь Новый Завет говорит о том, что Бог дал вам. «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он, то есть Павел, преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Я могу представить себе эту картину. Вот Павел стоит на берегу, корабль ожидает его в бухте. На песок, на берег, вытащена маленькая лодочка. И там же, рядом с Павлом, на песке, сидят старейшины из Эфеса, и он говорит им: «Пасите, кормите стадо Божье, потому что наступит время, когда к вам придут волки. И вот со слезами я умоляю вас». Я уверен, что в этот момент Павел плакал. «Со слезами я умоляю вас, пасите стадо, заботьтесь о верующих, потому что блаженнее отдавать, нежели получать». И потом я представляю, как они становятся в кружок, на колени, соединяют руки в молитве, не зная, что ожидает их в будущем. И все они начинают плакать. И, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос, а оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, греческое слово, употребленное здесь, говорит о том, что они искали верующих в этом городе. Это так прекрасно — быть христианином, потому что куда бы вы ни пришли, если вы найдете в том месте верующих, считайте, что вы попали домой. Вы знаете, это просто интересно. Я еду в какой-то город, на другом конце страны, прихожу там в церковь, и я чувствую себя как дома. Та же любовь, то же общение верующих. И вот тогда начинаешь действительно осознавать себя частью единого тела Христова. И так происходит повсюду, куда бы вы ни поехали. В Нью-Йорке, в Колумбии, в Москве или на Мадагаскаре. Повсюду вы попадаете в свою семью. И вот они искали верующих в Тире. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город. И снова картина встает перед моими глазами. Вот все это тело Христово, все это общение верующих в Тире. Все они со своими семьями провожают Павла до берега. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду. Сейчас это место называется Акко, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, то есть одного из тех, чьим служением было заботиться о столах, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Интересно, что 20 лет назад Филипп был вынужден убежать из Иерусалима из-за преследований, направленных против Иерусалимской церкви. Эти преследования в то время возглавлял Павел. Это было в то время, когда Стефан, один из диаконов, был побит камнями, а Павел, тогда его еще звали Савл, сторожил одежды людей, которые побивали Стефана, и одобрял это убийство. После этого Павел начал жестоко преследовать церковь, и в результате этих гонений Филипп вынужден был бежать из Иерусалима. Он пришел в Самарию, где произошло великое духовное возрождение, а потом, ведомый духом, оттуда он пошел на дорогу в Газу, где встретил эфиопского евнуха, проповедовал ему, а после того, как евнух покаялся и обратился, пошел в Кесарию, проходя через различные города и рассказывая людям истину об Иисусе Христе. В конце концов, Филипп пришел и обосновался в Кесарии. И вот теперь, 20 лет спустя, происходит эта встреча. Они уже не противники, но братья во Христе Иисусе. И вот Павел некоторое время остается в доме Филиппа в Кесарии. Филипп обосновался в Кесарии, он жил там со своей семьей, с 4 дочерьми, которым Духом Святым был дан дар пророчества. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, продолжает Лука, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. Этот же самый пророк ранее приходил в Антиохию и пророчествовал о грядущем великом голоде. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы слышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Была ли воля Божья на то, чтобы Павел пошел в Иерусалим? Когда он находился в Тире, Дух Святой предупреждал его, говоря, чтобы он не ходил в Иерусалим. И здесь, в Кесарии, Агав связывает себе руки и ноги и говорит: «Того, кому принадлежит этот пояс, иудеи свяжут в Иерусалиме и предадут в руки язычников». Я уверен, что Господь просто предупреждал Павла о том, что его ожидало. А уже ученики сделали из этого вывод, что ему не следует ходить в Иерусалим. Я думаю, что Павлу нужно было пойти в Иерусалим. Но верующие истолковали предупреждение Духа как указание Павлу не ходить в Иерусалим. Помните, когда Павел был только-только обращен, Дух Святой сказал Анании в Дамаске: «Иди на улицу, называемую Прямая, и спроси Савла из Тарса». «Возложи на него руки, чтобы он прозрел и исполнился Святого Духа». Тогда Анания сказал: «Господи, да как же это так? Я слышал об этом человеке. Я слышал о том, как он гнал церковь в Иерусалиме. Он стольких верующих там бросил за решетку. Он и сюда пришел за тем же, и я знаю, что он хочет и меня посадить в тюрьму. О, нет, как же это я пойду и явлюсь к этому человеку, да еще и буду молиться за него?» Но Господь сказал: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И Господь всегда был верен этому своему обещанию. Он всегда предупреждал Павла о надвигающихся испытаниях и страданиях. И как бы говорил: «Послушай, Павел, если ты хочешь отказаться, ты можешь это сделать». Но Павел всегда отвечал: «О, нет, Господь, я хочу пойти. Я не боюсь попасть в тюрьму. Я не боюсь ничего». И здесь мы читаем, как и верующим своим братьям он сказал: «Что вы пытаетесь разжалобить меня своими слезами? Зачем вы это делаете? Да я не то что тюрьмы не боюсь, я готов умереть за Иисуса Христа». И вот такого человека просто невозможно остановить. Помните, когда он был в Коринфе, Господь сказал ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И потом, когда он был на корабле, когда все шло к тому, что корабль должен потонуть, и мы с вами прочитаем об этом через несколько глав, тогда Павел встал посреди них и сказал: «Ободритесь. Ангел Господень явился мне и сказал, что хотя корабль и разобьется, ни одна душа из тех, кто находится здесь, не погибнет». Но также Господь всегда и предупреждал его о тех трудностях и страданиях, которые его ожидали. Он был верен в том, чтобы предупреждать Павла о том, сколько ему придется пострадать за имя Христово. Но Павел всегда отвечал: «Что угодно, Господь, я готов не только быть связан и заключен в узы, я готов даже умереть. Я уже говорил вам сегодня, что мне очень нравится посвященность, преданность Павла, это его желание выиграть поприще. Этого человека не остановит ни боль, ни какие-то тернии на его дороге. И я просто восхищаюсь таким человеком». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Они прекратили свои попытки уговорить Павла. После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Интересно, к тому времени в Иерусалиме насчитывалось много тысяч верующих, убеждения которых представляли из себя некую странную помесь христианства и иудаизма. Они были ревнителями закона. Они продолжали придерживаться всех традиций и обрядов иудаизма и старались исполнять написанное в законе Моисеевом, хотя в то же время они и верили, что Иисус и есть Мессия. Они по-прежнему были очень тесно связаны с обществом и традициями иудеев. Итак, ученики в Иерусалиме сказали Павлу: «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову. И узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. То есть, что ты законопослушный, 100% иудей, что ты соблюдаешь закон. Церковь в Иерусалиме пыталась избежать открытого противостояния. Многие из иудеев стали верующими, продолжая соблюдать иудейские обряды и традиции. Церковь в Иерусалиме была откровенно слабой. Где бы вы ни увидели, что церковь пытается приспособиться к устоям общества и слиться с ним, вы увидите, что такая церковь очень ослаблена. Одна из серьезнейших опасностей, которые подстерегают церковь, заключаются в ее попытках отождествиться, слиться с окружающим обществом, в попытках жить в мире и гармонии с этим миром. Однако не может быть никакого сосуществования тела Христова со грехом. Слово Божье говорит: «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, — говорит Господь Вседержитель». Господь призывает нас к отделению, к настоящей преданности Ему. «Послушай, Павел, — как бы говорили ученики в Иерусалиме, — ты нарываешься на неприятности. Все люди здесь много слышали о тебе, что ты якобы учишь иудеев отказываться от закона. Конечно же, иди, служи Иисусу Христу, но, пожалуйста, ради нас, мы не хотим неприятностей с иудеями. Вот, посмотри, здесь эти 4 молодых человека, они пришли на праздник и хотят дать обет. Если человек давал обет, он посвящал себя Богу на период времени примерно около 1 недели. Это был обет по типу Назарейского. Человек обривал себе голову, а по прошествии определенного времени он снова брил голову, и все волосы, которые выросли за это время, сжигал на жертвеннике. И вот это время посвящения человек проводил в храме, поклоняясь Богу. Обычно этот обет был сопряжен с некоторыми сложностями, потому что требовалось накопить достаточно денег для того, чтобы обеспечить себя на эту неделю. Зачастую люди, которые давали обет, находили себе, как мы, наверное, сейчас бы выразились, спонсоров из богатых людей, которые брали на себя издержки, связанные с их обетом. И вот старейшины церкви в Иерусалиме сказали Павлу: «Возьми на себя издержки за обет этих 4 человек». Помните, Павел принес в Иерусалим щедрые пожертвования от церквей, которые состояли из обращенных язычников. Интересно, что нигде здесь не упоминается о благодарности Иерусалимской церкви. Они пытались заставить Павла пойти на компромисс со своими собственными убеждениями. И я восхищаюсь великодушным поступком Павла, который просто пошел и сделал это. Я думаю, что он сделал это по тем же мотивам, о которых он писал римлянам. «Если возможно, — писал он, — оставайтесь в мире со всеми людьми». И вот этот поступок лишь является свидетельством великодушия Павла. Он поступил так, как его попросили, несмотря на то, что сам был свободен от всего этого. Он действительно познал благодать Божью, которую Иерусалимская церковь, по всей видимости, не познала до конца. Они по-прежнему старались угодить Богу, соблюдая написанное в законе, а не обретая праведность по вере в Иисуса Христа. Об этом Павел и писал римлянам: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. потому что они не уразумели той праведности, которую предоставил им Бог. И вот, не уразумев, не поняв этой Божьей праведности, они стали пытаться установить свою собственную праведность по закону. Но они так никогда и не достигли ее, в то время как язычники, которые по меркам закона были прокляты, обрели праведность по вере в Иисуса Христа. Они в своей жизни испытали благословение Божьей праведности, и вот сейчас руководство Иерусалимской церкви предлагает Павлу пойти на компромисс. Он сказал: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». И для иудеев, писал он в одном из своих посланий, «я был как иудей». И вот мы видим, что он действительно так и поступил. Иудеев не волновало то, чему Павел учил язычников. Их больше всего беспокоило, что Павел, как они считали, заставляет иудеев отказываться от своей веры, от своих традиций, делает их язычниками. Это действительно представлялось им чем-то ужасным. Сами верующие в Иерусалимской церкви вовсе не хотели обратить язычников в иудаизм. Они сказали Павлу: «Об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Предложив Павлу сделать это, лидеры Иерусалимской церкви как бы хотели сказать всем окружающим: «Вот видите, он соблюдает закон, он даже заплатил за этих 4 человек, которые дали обет в храме». И вот мы читаем дальше, что тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Конечно же, Павел не приносил за себя жертву за грех, потому что он знал, что эта жертва была принесена однажды и за всех людей. Но были и другие жертвы, которые вполне мог принести христианин. Например, жертва всесожжения, которая символизировала посвящение человека служению Богу. Или мирная жертва, жертва общения с Богом. Но жертва за грех уже была принесена один раз и за всех людей. Иисус покончил с грехом раз и навсегда на Голгофском кресте. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм». Конечно же, в храме был и двор, на который могли входить язычники. Он так и назывался — двор язычников. Но дальше они проходить не могли. На стене, отделяющей двор язычников от остального храма, была сделана надпись: «Всякий язычник, вошедший за эту стену, сам будет повинен в своей смерти». Даже римляне оставили за иудеями право побить камнями всякого язычника, который войдет во двор храма, куда входить можно было только иудеям. Итак, эти люди обвинили Павла в том, что он осквернил храм, приведя в него язычников. Павел, конечно же, не делал этого, но они заподозрили это, потому что видели, что вместе с Павлом в Иерусалим пришли некоторые из греков. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Если в Иерусалиме в это время были тысячи христиан, то почему же они не пришли к нему на помощь? Помните, Павлу сказали: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Так где же они были? Почему-то никого из них не оказалось рядом с Павлом, когда он так нуждался в помощи. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Это была крепость Антония, которая находилась у самого подножья Храмовой горы, на ее северо-западе. Когда же он был на лестнице, в крепость Антония ведет лестница, состоящая из двух пролетов, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало: «Смерть ему!». То же самое кричала и толпа, когда судили Иисуса. Помните? «Смерть ему! Распни его! Распни!». И вот, когда они поднялись до входа в крепость под крики толпы, Павел сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?». А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников?». Там действительно был один египтянин, который собрал толпу на Елеонской горе и заявил, что он заставит стены Иерусалима пасть. Он колдовал, колдовал, стены так и не обвалились, но он собрал вокруг себя большую банду и ушел с ними в пустыню, где на них напали римляне и убили большинство из них. Но сам этот египтянин спасся, поэтому начальник и подумал, что Павел и есть тот самый египтянин. Павел же сказал: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Я римский гражданин, гражданин Тарса. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Да, Павел действительно был очень храбрым человеком. Вот мы слышим, как толпа орет: «Смерть ему! Смерть ему!», а он просит разрешения обратиться к этим людям. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Да, наверное, это не очень-то удачное место для того, чтобы разделять главы. Теперь нам с вами придется ждать до следующего раза, чтобы узнать, что же сказал Павел. Итак, мы с вами продолжим наше изучение в следующий раз. Тогда мы прочтем 22 главу книги Деяний. Пусть Господь пребудет с вами. Пусть Он благословит вас очень особенным образом. И пусть Дух Его ведет вас к более близким отношениям с Господом Иисусом Христом. Да подкрепит Он вас в вашем хождении с Ним. Прибудьте благословенны во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!